Михаил Берг. В нашем радиожурнале мы уже рассказывали о бестселлере французской писательницы Катрин Милле «Сексуальная жизнь Катрин М.». Русский перевод романа выпустило издательство «Лимбус Пресс». Милле, известный арт-критик и главный редактор влиятельного парижского журнала, с неслыханной откровенностью рассказала о подробностях своей интимной жизни, в том числе и о своих многочисленных связях с малознакомыми и даже совсем незнакомыми партнерами. Теперь решил высказаться и муж Катрин, Жак Анрик, критик и журналист, автор двух десятков книг. Он опубликовал свою исповедь, озаглавленную «Можно подумать, наша любовь – помойка». С Жаком Анриком беседовала переводчик Татьяна Кондратович.
Я бы даже сказал больше. Я был вынужден написать эту книгу, поскольку почувствовал, что мне нужно как-то реагировать на поток статей, который обрушился на нас в прессе. Причем это была не просто критика, что было бы вполне оправдано. Нет, на нас именно набросились с непонятным ожесточением. Я постоянно испытывал чувство глубокой неудовлетворенности тем, что мы говорили в своих многочисленных интервью. И, наконец, понял, что необходимо еще раз вернуться к теме любви и секса, раскрыв ее более глубоко и основательно. Обычно, отвечая на вопросы журналистов, мы говорили, что любовь и секс не имеют между собой ничего общего. Однако я думаю, что тут все намного сложнее. Не вдаваясь в детали, могу сказать, Катрин написала книгу о сексе, а я написал книгу о любви, или даже скорее о связи любви с сексом. Я попытался понять, как наша супружеская пара сумела выдержать 30 лет совместной жизни, ни разу не оказавшись на грани разрыва. Ни разу.
Мне, например, запомнилось, как вы подробно описываете просмотр любительской кассеты, на которой ваша жена занимается любовью с другим мужчиной. И говорите вы об этом с позиции хладнокровного наблюдателя. Неужели вы действительно сумели изжить в себе такое чувство, как ревность, которое, в частности, и подводит многие супружеские пары к разрыву?
Вы знаете, подобная кассета на самом деле вполне реально существует. Я сознательно решил подвергнуть себя этому испытанию, поскольку для писателя не должно существовать вообще никаких запретов, и он обязан исследовать любые темы, чего бы это ему ни стоило. Кроме того, меня всегда интересовали отношения между словами и образами, а точнее, как они трансформируются в процессе восприятия. Например, читать то, что Катрин рассказывает о своей сексуальной жизни, это нечто совсем другое, нежели своими глазами видеть заснятые на пленку картинки, где она занимается любовью с другим мужчиной. Вот поэтому я и попытался как можно точнее зафиксировать и описать чувства, охватившие меня, когда я просматривал эту кассету. Я наблюдал, как в течение 4 часов передо мной бесконечной чередой разворачивались сексуальные сцены и чувствовал то волнение, то раздражение, то безразличие, а порой мне становилось ужасно смешно. И, наконец, если уж быть до конца откровенным, то этот вуайеризм еще приносил и более предсказуемые результаты, то есть в какие-то мгновения я начинал испытывать сексуальное возбуждение.
Однако злоба, гнев и ревность все же иногда проскальзывают в словах, которыми вы описываете эту сцену. Правда, не совсем понятно, против кого направлены эти чувства.
Эти мои чувства в первую очередь направлены против того, кто снимал кассету, а также против человека, запечатленного на ней. А иногда и против его партнерши. Но главным образом против мужчин в целом, против их манеры интерпретировать женскую сексуальность, воображать себе невесть что по этому поводу, против мужского эксгибиционизма, всех этих нарциссических поз и непреодолимого страха перед кастрацией. На этом фоне женщины кажутся мне гораздо более мудрыми в вопросах секса. Кроме того, невозможно до конца избавиться от отвращения, которое невольно вызывает вульгарность подобного рода картин. Тем не менее, я сам всегда стремился именно к такой сексуальной свободе в отношениях между Катрин и мной. Ибо так уж устроена моя нравственность. Я всегда считал и продолжаю считать, что встреча с этой женщиной, с которой только я и могу жить вместе, была для меня настоящим подарком судьбы. Поэтому было бы по меньшей мере странно, если бы я сейчас вдруг начал жаловаться и проклинать свою участь. А ревность здесь неизбежна. Это вообще хорошее и полезное чувство. В умеренных дозах, разумеется. Если же переборщить, то она может превратиться в настоящее бедствие. Однако избавиться от нее окончательно не могут даже самые раскрепощенные личности. Любовь без ненависти можно встретить разве только у мистиков. Но без ревности не было бы ни произведений Пруста, ни Батая, ни Джойса. Сен-Поль как-то сказал: «Любовь великодушна, она всему верит и все прощает». И все же, что хуже? Видеть, как твоя жена совокупляется с другим мужчиной, или же слышать, как она признается ему в любви? Человечество вечно будет задаваться вопросом о сексе и любви. Вся мировая литература на этом стоит. Однако я не даю в своей книге никакого ответа, хотя и уверен, что задаю правильные вопросы.
Но если уж говорить о литературе, то не кажется ли вам, что декларация подобной сексуальной свободы несколько в прошлом, то есть была актуальна в 60-е и 70-е годы, а сейчас в моде скорее умеренность?
Несколько лет назад я выпустил книгу «Легенда Катрин М.», в которой поместил фотографии своей жены в обнаженном виде. Таким образом, я еще раз хотел подчеркнуть, что ее книга – не просто эпатаж, продиктованный стремлением нарушить все еще существующие в нашем обществе табу, но, прежде всего, откровенная исповедь обычной женщины. А моногамия для меня – это нечто из области фантастики. Слово «верность», конечно, существует, но я бы скорее отнес его к области любви и страсти. Конечно, если бы Катрин сказала мне однажды: «Знаешь, я встретила человека, с которым бы хотела жить вместе», мне было бы очень тяжело. Однако, к счастью, такого никогда не было. Когда я встретил Катрин, я уже опубликовал одну книгу, и уже тогда я восхищался такими писателями, как Батай или де Сад. Мы рассказывали друг другу наши приключения, и ее опыт казался мне таким особенным, таким необычным. Он питал мои сексуальные фантазмы. В общем, иметь рядом с собой человека, который воплощает в себе и проводит в жизнь, без всякого пафоса или же чувства вины, все теории, в которые ты веришь, это настоящее счастье, особенно для писателя. Когда мы решили связать наши жизни, то уже и без того были глубоко связаны на разных уровнях – чувственном, сексуальном, профессиональном, политическом, а остальное я предпочитаю сохранить в секрете.
То есть свою сексуальную свободу вы абсолютно ничем не ограничиваете?
Да, Катрин всегда делала то, что хотела, так же, как и я. Если я иногда и говорил ей «нет, только не с этим», то только потому, что чувствовал, что кто-то стремится оказывать на нее большее влияние, чем я. И тогда я пытался это предотвратить. А вообще самым сложным для меня всегда была именно моногамия. Для меня просто ненормально провести всю жизнь с одним и тем же существом, не познав других тел и других вселенных. И на нашу повседневную жизнь, кстати, никак не влияли наши авантюры, которыми мы чаще всего занимались днем, а Катрин еще и во время своих деловых поездок. Наш союз всегда основывался на взаимном уважении и внимании. Например, если кто-нибудь из нас решал провести ночь вне дома, мы обязательно предупреждали об этом друг друга. И я никогда не испытывал чувства отвращения к ней, даже если узнавал, что она занималась разными извращениями, граничащими с самой грязной порнографией. Во мне возникало физическое отталкивание, но морального никогда.
Уже в течение 30 лет вы фотографируете свою жену обнаженной. Не кажется ли вам, что именно эти фотографии, вольно или невольно, подвели ее к решению написать столь откровенную книгу о себе?
Знаете, просто мне ее тело всегда казалось прекрасным, волнующим и свободным. Кроме того, человеческое тело занимает во всех моих романах главное место, и чтобы питать свое воображение, мне постоянно нужны изображения этого тела. Естественно, мне проще попросить женщину, с которой я живу, позировать мне обнаженной, чем обращаться к незнакомым людям, особенно если у нее нет предрассудков. А когда я фотографирую Катрин в общественных местах, я еще и подпитываю свое желание. Чтобы желать кого-либо, нужно, чтобы его желал кто-то еще. Следовательно, чем чаще я выставляю это тело на всеобщее обозрение, тем сильнее становится мое желание. Можно, конечно, сказать, что я заставляю свою жену заниматься моральной проституцией. Однако она является моим источником вдохновения, ибо тела всех женщин, населяющих мои книги, были смоделированы с нее. И действительно, именно я убедил ее начать писать, так как мне всегда хотелось, чтобы она описала свою жизнь. И я счастлив, что она добилась такого успеха.